«Свобода Кубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы на фестивале независимого кино «Арт Докфест». Патриархальность и феминизм, патриотизм и протестная риторика молодежи и женщины. В первой части режиссеры Алина Рудницкая, фильм «Школа соблазнения» и Ирен Ленгеман, фильм «Поколение миллениум». Ведет программу Елена Фанайлова.
Мы сегодня будем говорить и о фильмах, которые идут в первые дни Арт-Докфеста, и о других интереснейших фильмах этой программы. Давайте мы начнем с вас, Алина, с вашего фильма под названием «Школа соблазнения». Вот ролик такой волшебный существует. Значит, вот эти три девицы, питерские, авантюристки, я бы сказала, даже в чем-то романтические фигуры, в чем-то прагматички или жертвы патриархального российского устройства. Вот как вы их сама-то воспринимаете? Или вы в таких терминах про них вообще не думали? Главное – показать их темперамент, их прекрасные наряды, их отношения с их мужчинами, да, их кухню, их мам. Это все не менее любопытно.
Наверное, каждый режиссер снимает фильм про себя и ищет какие-то вопросы, наверное, через своих героев. И, наверное, я тоже искала ответы на эти вопросы.
У меня сразу такой вопрос. Вот у вас был фильм «Предыдущий кровь», он назывался. Это вообще-то, я бы сказала, что это сильно не про себя. Если про трех женщин я еще могу эту проекцию представить себя там в мужском мире, то фильм, который назывался «Кровь», он про то, как ездит скорая по заброшенному довольно-таки северному региону и собирает кровь. Вот мне показалось, что вы скорее не про себя, а про систему какую-то думаете.
Можно и так сказать, но дело в том, что этот фильм, последний фильм «Школа соблазнения», это, в общем, такая десятилетняя работа, которой я...
Это важно для этого кино.
Да, которой я возвращалась время от времени. То есть я с тремя этими девушками поддерживала отношения. Это, в общем-то, мои друзья, с которыми после вот этих курсов, где я с ними...
Давайте объясним зрителям. Ну, все-таки нам придется какие-то спойлеры делать, потому что, без этого разговор невозможен. А я боюсь, что не все зрители доберутся до каких-то вариантов просмотра. Значит, там смысл в том, что, несмотря на то, что фильм называется «Школа соблазнения», там никаких, собственно, особых приемов соблазнения не демонстрируется. Там просто все эти три женщины, они связаны походом в эту школу некого там человека, который обучает девушек более раскрепощенному поведению, там, отношению с мужчинами. Собственно, вот тренинги, которые там показаны, они скорее даже не про прямые приемы соблазнения, они про что-то, что он пытается сделать с их психикой, изменить стереотипы какие-то, возможно. В общем, вот такое все. И вы рассказываете три совершенно разных, довольно длинных истории. Вот трех девиц, которые просто в эту школу попали, в какое-то время. Вот у меня, кстати, вопрос, почему выбрали именно их? Там ведь понятно, там человек 15 в этой комнате.
30.
Почему именно, даже больше? Да, почему именно вот эти девушки привлекли ваше внимание? Как это все происходило?
В 2008 году я попала на эти курсы. Потому что мне хотелось снимать такую женскую историю.
Женскую историю, да, понятно.
И 2008 год это как раз такой период переломный и вообще как-то страны, как вот начало нового капитализма, где нормы поведения менялись. Какое-то было такое ощущение.
Ну, это кризис.
Кризис, да.
Очередная та же самая власть.
Да.
И понятно, что мы с этим будем жить еще вот два срока, да, понятно.
Да.
И с этими паттернами тоже, так.
Да, и мне как раз было интересно, вот как раз эта точка изменения вот этого поведения и женского поведения. Поэтому я нашла вот эти курсы, которые назывались «Стервология». В то время
«Стервология».
Это было очень популярно.
Так.
В каждой программе, в каждом журнале женском.
Как быть стервой,
как быть стервой, да. Это такое, как бы, вот 2008 год. Это
тренд 2008 года. Сейчас уже это сложно, конечно, вспомнить.
Да.
Понятно.
И вдруг я совершенно не случайно нашла в интернете, что у нас есть курсы стервологии. Их было множество. Но я выбрала те, где ведет занятия мужчина.
А почему?
Ну, потому что это драматургически. Соглашусь. Мужчина учит женщин, да. Как стать...
И очень интересный этот персонаж, да.
Да, и я попала на эти курсы к нему, поняла, что я хочу здесь снимать, и попросила его разрешения. Он сказал, что, конечно, если вы как-то сможете нам не мешать, добро пожаловать. И мы в составе 3 человек, оператор, звукорежиссер и я, стали снимать на этих курсах. Он сказал девушкам, что если никто не хочет присутствовать здесь, уходите.
На этих съемках, да.
Да. Ага. Кто-то остался.
И, а были те, кто ушли?
Да, были. Окей. Конечно, были. Так. Потому что это стоило на тот момент дорого. Это были курсы, где суббота-воскресенье стоило 3000 рублей.
То есть, понятно, общем... да. Это серьезно, да.
Вот, и, в общем-то, мне и нравились эти девушки, привлекали, что это для меня это было как такой образ, как из гусеницы превратиться в бабочку. То есть вот такой самореализация. Как вот найти себя, как вот изменить через такое вот, в общем-то, ну, сложный путь. Там надо через себя переступить.
Это обычная гештальт-терапия. То, да? Что он предлагает, это довольно распространенный способ.
Но я не знала. Для меня это...
тренинга, да, когда человеку предлагают меняться через изменение его поведения.
Да. И в итоге получился у меня 30-минутный фильм «Как стать стервой». Вот именно только об этих курсах.
Так.
И фильм шел на разных кинофестивалях, наверное, по всему миру, «Короткий метр». И мне в каждом городе, там практически, где фильм показывался, спрашивали, что, как же сложилась жизнь этих девушек. А я с ними общалась.
Понятно.
Мы с ними на этих курсах вот с этими именно героинями поддерживали отношения. Вы знаете, там как своеобразный такой клуб получается. Может быть, интересов, ну и, скорее всего, всех же волнуют какие-то личные вопросы, личные темы. И мы с ними общались. И я им говорю, давайте мы будем снимать
про
продолжение.
То, что с вами...
Да. Они говорят, нам давайте будем
то
работать,
да, там,
будем снимать.
Там, конечно, поразительно то, что в течение, там, вы пишете где-то в титрах, через 4 года, через 6 лет.
Вот да. Это, мы с ними договорились, что самые важные события, которые в жизни их происходят, мы снимаем. Они мне звонят и говорят там...
То есть они сами предупреждают, да, что вот сейчас я иду в ЗАГС с этим моим волшебным полковником. Конечно, когда ты видишь этого человека в орденах и при погонах, ты просто падаешь со стула. То есть вот этот партнер первой вашей героини, который оказывается каким-то крупным силовиком, за которого там идет борьба, и там все ей дают советы, в том числе и тренер Володя.
И я давала советы.
Как же его заполучить, как захапать этого, значит, козырного парня. Оказывается, что он еще и настоящий полковник у нас.
А
потрясающе, знаете, что, ну, понятно, что девушки по природе актрисы, женщины, мы все актрисы по природе, и поработать с камерой – это просто медом не корми. Как мужчины вас допускали до своей личной жизни, как вы оказывались в кухне у этого полковника, где он сидит практически в трусах и рассуждает о том, что кругом враги, и вовлекает свою, значит, теперь уже жену, с которой они уже 5 лет женаты, и там детеныш у них. Вот как это, вот они переставали вас стесняться. И вы знаете, я каждый раз задаю вопрос документалистам, до какой степени люди вас допускают, да, как вам удается к ним приблизиться. Вот неужели только потому, что вы долго были, и они перестали вас видеть фактически?
Да. Я думаю, что, конечно, ну, я, в общем-то, благодарна героиням, что они вот так вот открылись и допустили меня. И я думаю, что это, конечно, время. Ну, они привыкли, в общем-то, меня видеть рядом. Ну и доверие, наверное, конечно же.
Это чудесно, но то, что мужчины совершенно свободно себя чувствуют в кадре, и, еще раз говорю, они совершенно не стесняются, вот это совершенно поразительно.
Ну, я думаю, это везение тоже. Как-то вот они, может быть, ну вот женам нравится сниматься, может
понятно.
Быть.
Понятно. Ну, надо сказать, что мужики-то все подкаблучники, если честно. Вот так посмотреть на них, ты видишь, что это парни, которые в таком, опять же, если брать патриархальный паттерн, то парни все при своих девицах. То есть там понятно, что девица главная, а вокруг нее вот все эти пляски происходят. За исключением, может быть, второй вашей героини. Но мы об этом чуть позже поговорим. Давайте сейчас Манского послушаем. Виталий Манский, значит, со своей характеристикой вашего фильма, который председатель фестиваля выбрал как фильм открытия.
Эта картина рассказывает о как раз том самом гендерном консерватизме, присутствующем в российской традиции. И это три героини, которые когда-то пошли в школу стерв, в школу соблазнения, в школу, которая их должна была обучить через свои, так сказать, женские чары выстроить свою жизненную судьбу, карьеру и прочее, прочее, а не через то, через умение, через знание, через профессию, через талант, ум, ну, я не знаю, через все те качества, которые, так сказать, делают женщину равной в этом мире. И в дальнейшем она следила в течение 10 лет за своими героинями. Это очень важная картина, которая у нас в конкурсе, которая получила приз, специальный приз жюри, но которая отчасти, конечно же, очень совпадает с нашей большой программой «MeToo», при том, что программа «MeToo» в России идет со знаком вопроса. Мы задаем вопрос, а мы тоже? Мы ту? И почти все фильмы, рассказывающие о русских женщинах, говорят, что мы не тоже. Что в этом пути русские женщины пошли своим тоже особым путем. Вот этот особый путь, он, черт возьми, нас в конце концов куда-то приведет, не туда, я чувствую.
Ну, Виталий, так довольно иронически высказывается по поводу героинь вашего фильма. Давайте мы вот сейчас у Ирины спросим, а куда русская молодежь идет? Вот, во-первых, если уж говорить про иностранное продюсирование, здравствуйте, люди с иностранным продюсированием, которые сняли великолепное кино про молодых людей, которые родились 31 декабря
99-го года. Или несколько и на стыке веков. То есть, собственно, начала я research, исследование этого фильма, этой темы, с этого момента, который у меня на всю жизнь остался. 31 декабря 99-го года. Ельцин уходит в отставку, приходит к власти Путин, и мы сидим все совершенно обалдевшие на диванах в Германии и вообще ничего не понимаем. И, собственно, вот этот момент, он как-то меня всегда интересовал, и я вот подумала, пришла, и я очень часто бываю в России, я снимаю здесь фильмы.
И ваш прошлый фильм посвящался Павленскому.
И меня очень интересовал вопрос, какова она, молодежь сегодняшняя российская. Я эмигрировала 30 лет назад в Германию. Вот, и мне было очень интересно вот задать самой себе этот вопрос. Чем они живут? Куда они хотят двигаться? Как они представляют свое будущее? Будущее своей страны? Вот. И пришла вот такая идея сделать фильм вот «Поколение Миллениум» с интересными, очень разными представителями этого поколения.
Ну, то есть это молодые люди, которые в этот день родились, и они, между прочим, живут не только в Москве, они живут и где-то совершенно далеко-предалеко. Там.
Это изначально у меня была идея, чтобы охватить как бы от запада до востока страны, и так и получилось в фильме, от Петербурга до Восточной Сибири.
До Восточной Сибири, фактически, да, в Красноярске. Кто ваш, ну, я не знаю, если не любимый, то самый запоминающийся герой? Вот у вас есть какое-то пристрастие?
Там? Нет, я тут совершенно объективна. Как говорится, мать должна любить всех своих детей одинаково.
Понятно.
Вот, семь главных героев. По-разному, конечно, мое отношение к ним, поскольку взгляды некоторых я разделяю, взгляды некоторых нет. Но, тем не менее, вот эти семь человек, который я в результате очень серьезной работы, поиска, кастинга выбрала для фильма, для меня они представляют это поколение, и они настолько разные, что убери одного из фильма, и не хватает какой-то частицы, не хватает краски определенной, не хватает какой-то идеологии, может быть. Поэтому они вот совокупность для меня в этом фильме.
Вы в течение года работали?
Ну, скажем так, целиком весь процесс был 2 года. Съемки были первые в марте 2018 года, и закончила я в августе 2019. Полтора года были практически съемки, параллельно монтаж. То есть для 90-минутного фильма очень быстрый процесс, очень был активный, интенсивный процесс.
Меня больше всего, конечно, заинтересовал парень, который, как мне кажется, подражает молодому Путину. Он ходит в такой кружок дзюдо или
кудо,
какое-то такое восточное единоборство. Он журналист, он убежденный патриот в таком, опять же, в очень консервативном смысле слова. Он убежден, что пропаганда существует, и Запад включен в эту пропаганду. Ну, такой вот персонаж, который при этом довольно милый. Он не агрессивный мальчик, он такой, в общем, по-своему даже симпатичный.
С самого начала была идея, что должны быть два полюса, что один человек в фильме должен быть ярым противником Путина, а другой человек, наоборот, обожающим его, восхищающимся им. И, то есть вот эти два полюса должны были быть с самого начала.
Да, у вас там девочка. Девочка, активистка. Такая экологическая тоже активистка. Да. Ну, такая очень модная, современная, столичная девица. Так.
Вот. А между ними я хотела найти такую, ну, как бы палитру разных взглядов, идеологии и так далее. И самое сложное мне было найти, как немецкому режиссеру, мне самое сложное было найти человека, который поддерживает на 100% Путина. То есть очень многие отказывались, поскольку они все люди в интернете находятся, люди знают, какие фильмы я снимаю. Так. И фильм о Павленском, конечно, он об этом человеке, но он и о политике российской. И вот из-за этого фильма многие отказывались. Так. Вот. Была у меня до этого молодого человека девушка, которая с похожими взглядами, мы даже уже снимали с ней, кастинг был. Она была очень однолинейной, скажем так. Мой герой, вот Андрей Назыров, которого я выбрала, он очень многосторонний. И мне это было интересно. Он не только вот тупо поддерживает, скажем, политику Путина, он интересуется философией. Он прочел всего Ницше.
Он очень начитанный.
Он очень грамотный. Он очень симпатичный, как вы правильно сказали. Я могу не разделять его взглядов, но мне было очень легко с ним работать. И он очень ответственный парень, поскольку через спорт он пришел вот к этому тоже есть такому ответственному чувству в жизни. С ним было работать очень легко и приятно.
Сложнее всего было найти людей, которые так поддерживают Путина. Хотя их есть большое количество, но большинство из них, они вообще не хотели высказываться. А этот мальчик, он как-то согласился, и мне кажется, очень хорошо все получилось. И мы изначально хотели услышать разные точки зрения. И в этом смысле он хорошо вписался туда, потому что это тоже часть молодежи, которые так считают, и это тоже часть современной России.
Фильм шел на двух немецких фестивалях, в Кёльне и Лейпциге, и зрители называют его оптимистом. А как вот он оптимист?
Это герой, да?
Да, герой этого. И для меня это было интересно, да, что вот человек, который вот так вот почти наивно верит в то, идя по пути путинскому, можно всего достичь, вот так он воспринялся немецким зрителям. Да?
Очень интересно. Он же еще и в силовые структуры хочет попасть, этот мальчик потом. Знаете, кто меня поразил больше всего из ваших героев? Это девушка, которая работает, она учится в школе полиции, работает с собаками. Mm-hmm. Она сначала заявляет себя как такой абсолютно путинский кадр или кадр Единой России, и вдруг в финале она приходит через свою профессию к пониманию того, что на родине вряд ли она останется, потому что человек с такими убежденными взглядами на животных, экологическими современными взглядами, понимает, что как-то не выйдет здесь. В общем, вот это шок был, честно говоря, зрительский, когда девочка вроде бы такая встроенная в эту систему паровинизированную. А чем интересен фильм, он показывает, что, может быть, наши какие-то представления о молодежи, они тоже наивные. Но если совсем грубо говорить, это вот люди, которые совершенно противоположных взглядов, они по ним понятно, из какой они семьи, какого они социального происхождения. Ну, то есть, вот как бы как общество формирует свое будущее по тем паттернам, которые уже давно, казалось бы, должны быть нашим прошлым. Давайте Манского послушаем еще раз. Он тоже про этот фильм говорит.
«Миллениум» – очень серьезная работа автора, с которым мы уже неоднократно встречались на экранах «Ардокфеста». И пару лет назад мы фильмом Ирены Лангеман, немецким режиссером российского происхождения, открывали «Ардокфест». Она снимала картину о Петре Павленском. И сейчас эта картина, которая, в принципе, базируется на таком существующем феномене, который заключается в том, что в России выросло поколение людей, получивших избирательное право, которые никогда не могли этим правом воспользоваться и никого, кроме Путина, не знают. И, собственно, это 19-летние люди, которые хотели, может быть, даже выбрать, пойти на выборы, я не знаю, для начала в городской парламент, но были жестоко разогнаны, посажены и репрессированы, по сути дела. И в картине Ирены Лагниман мы видим портреты вот этих тех самых 19-летних, рожденных при Путине людях. И повторюсь, что, скажем, в фильме «Где Матрена» Лены Ласкари, которая у нас в конкурсной программе, также героиня, 19-летняя девочка, которая всю жизнь жила при Путине. И это, конечно, особая история, которая будет, я думаю, неоднократно еще каким-то образом вовлекаться в пространство документального кино, потому что мало где в мире современном такое, в принципе, возможно. Но вот в России... Россия – родина слонов, что называется.
Вот для меня, вот вы упомянули эту героиню, одну, которая прошла этот необычный путь. Это для меня это магия документального кино. Когда не прошло и года, и вдруг человек вдруг так человек изменился, ну, совершенно, на 100, на 360 градусов вообще. И вот эти моменты, которые... Это вот счастье документалиста, да,
я
когда
думаю,
это происходит.
У Алины то же самое. Там девицы же меняются колоссально на протяжении этих лет съемок. И первая из такой классической стервы превращается в домохозяйку, которая с удивлением себя такой обнаруживает. Вторая в результате или параллельно с этими походами в школу стервы понимает, что она не любит своего мужа и что ей нужно уходить от него. А третья находится в бесконечном поиске и из какого-то гадкого утенка превращается фактически в царевну-лебедь. Но царевна-лебедь тоже с какими-то пощипанными перышками, я бы сказала. То есть понятно, что ее жизненный проект, он как-то не совсем он вот такого богатого принца, она вот все-таки она не может получить, хотя страстно к этому стремится. У вас, у обеих у вас открытые финалы. У вас люди как бы устремлены в будущее. И ваши три девочки, и ваши совсем молодые герои. А вот как вы думаете, что с ними будет потом? Я понимаю, что это очень неблагодарная история, это все прогнозировать. Но, например, Алина, будущее ваших героинь, они находятся все время в самоосознании, мне кажется. Они в таком процессе, и каждая из них понимает или видит, или мы обнаружим ее в состоянии кризиса. Мы понимаем, что эта школа стерв в чем-то была им полезной, а по сути этот инструмент выпал из их рук, потому что жизнь устроена все-таки немножко по-другому, чем вот это вот стереотипное представление о том, что при помощи механики управления мужчиной можно сделать себя счастливой.
Я продолжаю общаться до сих пор с ними, и, конечно, я вижу изменения, что они как раз, столкнувшись с какими-то проблемами, вот дойдя до какой-то точки, которую эту точку я оставила в фильме, в финале, все девушки стали искать путь самореализации. Лида, она открыла салон, занимается там ногтями, в сторону красоты.
Понятно, но все-таки она,
да, но она
сама
занимается...
свой бизнес открыла.
Да, да? Но, и она занимается, конечно, очень много вкладывает в дочь. Дочка занимается по 2 занятия в день, в общем, всю неделю разными занятиями. Вика, она закончила высшие режиссерские курсы у Овчарова и сейчас снимает короткий игровой фильм.
Вот это потрясающе.
Да.
Так.
Вот. И Диана пробует
принцесса
себя,
Монако.
Принцесса Монако в итоге пробует себя актрисой, подает свои портфолио рассылает,
да,
и даже устраивается работать вторым режиссером в съемочной группе.
Ну, ничего себе результат, на самом деле, для девочек, которые начинали с весьма патриархальных, так сказать, инструментов обращения с собственной жизнью, это, в общем, серьезно.
Да, то есть, конечно, сейчас они тоже не стоят на месте, развиваются и задумываются о карьере.
Ирена, а будущее ваших героев, вы как-то представляете его себе, или мы оставим их там, где мы с ними повстречались? На самом деле мы оставляем всех летом 2019 года начались протесты. Mm-hmm. И мы mm-hmm. на этом заканчиваем фильм, и мы уже знаем, что дальше будет mm-hmm. с этими детьми, и каким репрессиям они будут подвергнуты. Мы, к счастью, записываемся в тот день, когда Егор Жуков освобожден, и этого все ждали вообще с большим напряжением. Но 3 года условно, это все-таки не 4 года колонии, да, которые да. просила прокуратура. Значит, что ваше-то?
Я боюсь давать какие-то прогнозы. Понятно. На основании того, что вот в течение года они настолько все практически угу. изменились, да, что угу. настолько жизнь как-то быстро меняется у них. Но они молодые, угу. они такие молодые. Я им всем желаю, конечно, чтобы они могли самореализоваться. Да, и они, угу. я чувствую, что у всех очень большая потребность знания, приобретения угу. знаний и какого-то своего места в жизни. И вот мне хочется всем, конечно, этого пожелать, найти свое место в жизни, в России ли, уехав ли, потому что некоторые хотят уехать. Это зависит, конечно, от каждого индивидуально, и но желаю им прежде всего вот, найти себя.
«Свобода в клубах» на «Арт-Док-фесте». Во второй части программы режиссеры Дмитрий Боголюбов и Анна Шишова, фильм «Уездный город Е», и сценарист фильма «Семь» Валерий Печейкин.
Я бы сказала, что традиционной частью фестиваля «Арт-Док-фест» является украинская программа. Это, собственно, традиция с 2014 года, с известных политических событий. И посмотрим Виталия Манского, который говорит о том, как выглядит украинский проект «Арт-Док-феста» сейчас.
«Арт-Док-фест» считает, конечно, очень важным показывать украинское современное документальное кино в России. По 1001 причине, 99 из них очевидны, есть и неочевидны. Но в прошлом году мы не смогли себе это позволить и показывали украинское кино только в Латвии. Более того, среди победителей были 2 украинские картины, а, собственно, у нас очень строго с победителями, их всего 4. 3 победителя, 1 упоминание жюри, это 2 картины украинские и гран-при, датская картина с событиями в Украине. При этом, повторюсь, в России показано не было. В этом году изменилось, даже до конца не понимаю, насколько изменилось, но все-таки поменялась какая-то бюрократическая формальность, и нам удалось вернуть украинское документальное кино современное в Россию, но тоже не тотально. То есть помимо нашего желания показывать украинское кино, нужна еще возможность его показывать, и еще необходимо согласие украинских документалистов показывать фильмы на территории страны-агрессора. И, скажем, у нас в конкурсе в этом году 1 украинская картина. Она абсолютно дистанцирована от политических вопросов. Ни Майдана, ни войны, ничего там нет. Это картина о умирании пленочного кинотеатра. Он называется «Панорама», и фильм называется «Панорама». И умирание киномеханика, всю жизнь работавшего в этом кинотеатре. Но авторы и продюсеры категорически отказались показывать фильм России. И он был показан только в Риге. Все украинские фильмы этого года дистанцированы от политической составляющей, и это не наш выбор, а именно так выглядит самое востребованное, самое яркое, самое креативное, самое успешное документальное кино современной Украины. Потому что Украина, в отличие от России, не воюет. Украина живет свободной, спокойной, цивилизованной жизнью. Конечно, не такой, как страны старой Европы, но куда более спокойной, чем Российская Федерация.
Вот с Дмитрием и Анной мы будем обсуждать фильм под названием «Уездный город Е». И, собственно, я обращаюсь к последней реплике Манского. Украина, в отличие от России, не воюет. Судя по вашему фильму, Россия находится в состоянии перманентной войны. Вторая мировая не закончена для людей из маленького городка под Смоленском, под названием Ельня. Несмотря на то, что политическим ваш фильм тоже не назовешь впрямую. Вообще документальное кино, мне кажется, не про политическое, но просто из того материала, который вы предъявляете, встает почти ужасающий образ современной политики России, которая там просто устами героев этого фильма говорится о том, что мелкие политики от «Единой России», они используют всячески риторику военную для того, чтобы, я даже не знаю, для чего, для собственного пиара, для... И эта риторика ужасающим образом мне напомнила какие-то конец 30-х годов. Вот правда, mm-hmm. вот что кругом враги, что Запад имеет агрессивные планы, Там просто впрямую на митинге говорится о том, что на Западе фашисты, на минуточку, этот американский фашизм и западноевропейский фашизм нас окружил и нам угрожает. Это просто фантастика. Это люди вот говорят, чиновники, военные, говорят это для, не знаю, для горожан, для детей, которых там масса. И, конечно, то, что происходит там с молодежью, это просто разрывает и ум, и сердце. И вы там, собственно, закадровым образом, вы говорите о том, что человек, который ведет этот кружок военно-патриотического воспитания, вам сказал, что дети из неблагополучных семей. И если вот не это воспитание, то они просто на улице окажутся. Если там в криминальную зону идут. Да? Аня, вы были сценаристом или как вы участвовали в производстве?
Я соавтор и сценария, да, и, собственно, мы начинали все снимать вместе. Там, так как это документальное кино, то распределение ролей там такое тоже очень специфическое, потому что я была и второй камерой, и работа с героями была во многом на мне. И то есть это вот такое, как бы мы вдвоем были на площадке, да, то там, в общем, функции, они очень сплетены.
Там два главных героя. Да. Один старый знакомый, да, или там какой-то знакомый, Сергей,
кажется, его зовут.
Он копатель, поисковик. Да. Благодаря ему мы проходим, собственно говоря, некоторые круги подземного ада, мы обнаруживаем могилы, которые до сих пор не были известны.
Ну, это даже не могила. Это не могила,
это не могила,
где,
это просто не захоронение, это поле боя, до сих пор существующее поле боя, который он, как черный копатель, поскольку это никак не контролируется государством, наоборот, осуждается государством, так сказать, разбирает, и это и предмет его, так сказать, благосостояние, потому что он продает что-то вот из этих военных трофеев, и предмет, какой-то очень правильной мемориальной работы, потому что, собственно говоря, вот одна из финальных сцен, это когда происходит уже такое официальное захоронение, 25 бойцов, в том числе благодаря этому человеку было найдено, и, значит, они захоронены.
Даже не совсем так, 27, только 27. Он сам нашел. Каждый год там порядка 500
захоронивают. Люди также, каждый год это
потрясающе. Это, конечно, фантастическая линия, которую вы нам показываете, потому что, что называется, очень легко критиковать победу Бисси. Ну, потому что нельзя использовать чувства людей в пропагандистских целях. Вот в этом я уверена. У меня, что называется, деды воевали. Я знаю много всяких там рассказов про это. И, в общем, конечно, это совершенно не совпадает вот с такой, не с этим бессмертным полком, очень таким шоу-офф. Ну, в общем, ни с чем. Значит, и девочка, про девочку расскажите, которая в своем 9 классе уже настолько переняла лживые манеры своей чудовищной мамы, извините, что я прям такие спойлеры
оценочные
выкладываю. Такие оценочные. Это было оценочное суждение. Да, извините. Короче, как нашли девочку Машу?
Девочка Маша пришла к нам совершенно чудесным образом. Мы, собственно, хотели молодого героя, подростка.
Что было бы правильно, да.
Да. И так как там бесконечные вот эти вот мероприятия, вот
связанные
концерты, связанные с войной, да. А мы на них ходили, их снимали. У нас было несколько других героев. И в какой-то момент мы увидели, значит, на сцене эту девочку Машу и поняли, что, да, вот, что как бы степень ее, с одной стороны, вовлеченности, а с другой стороны, чего-то вот какой-то бэкграунд, который явно там есть, но мы его не знаем.
Мы не знаем, что это, да.
Почему она такая странная, почему она, с одной стороны, ей вроде это все нравится, а с другой стороны, она очень зажата. И вот там за ней было что-то, какая-то...
Что захотелось раскопать.
Да, что хотелось раскопать, потому что...
Она поет, на минуточку, мы, зрители, знакомимся с ней в тот момент, когда она поет про женщин, которые будут служить в армии.
Да.
Я сначала даже подумала, ведь это модный гендерный вариант. В Германии же тоже
женщины пошли в армию служить.
Да,
да?
Это такая
и
вот...
модная, как бы такая феминистская штука, да, но да, выясняется, да, что в случае девочки Маши это нифига не феминистская штука. Это такая, что прям вообще суперконсервативная женская история.
Из всех вообще детей, с которыми мы там были знакомы, это был самый несчастный ребенок. То есть степень ее вот этого насильного вовлечения вот в эту
милитаристскую риторику и парахудожественные...
И навязывание ей этой пропаганды не только на, там, в школе, на каких-то праздниках, но и в семье, да, она была, ну, настолько сильная и настолько какая-то неестественная, да, и насильная, что мы поняли, что...
Что-то
да,
не так.
Да, что это герой, ней, и что да, надо
и
это
что нужно проследить за ней, да.
Да.
Там был очень интересный момент, когда мы только с ними познакомились, мы, ну, мы как бы спросили у администрации, и тут же позвонили ее маме, и мама через 15 минут уже была там. И вот первое, что она сделала, она вот так вот грохнула перед нами вот такой толстенный альбом с ее грамотами и сказала: вот это моя дочь. То есть,
и это было ужасно.
И мы поняли, что да, вот, вот как бы вот, вот, вот в этот момент мы поняли, что,
что
это как бы
что
надо включать камеру,
работать,
да, потому что вот, вот моя дочь это не человек, это вот этот вот альбом.
И дальше в течение часа она методично, значит, листала вот этот альбом.
И все нам это показывала.
А вот это, значит, конкурс такой песни, вот это конкурс военно-патриотический. Песня, вот это вот там наше там что-то, вот это что-то. Вот. И вот это вот была такая вот гордость, как бы ее личная, вот этих вот достижений. И когда мы попали к ним домой, то там все вот как бы... Вот,
эти грамоты.
Да, вот эти вот статуи, грамоты, вот это вот все. Я даже не знаю, знает ли она, ну, как сама вообще, сама эта Маша знает ли, какая она на самом деле. То есть
проблема, это... там огромная психологическая проблема. Маша дважды начинает плакать. Когда вы спрашиваете ее, есть ли в городе места, которые не связаны с войной, ей нравятся, она не может ответить, она сбита с толку, и у нее начинает течь слеза. И второй момент, это когда мать диктует ей, что ей отвечать на ваши вопросы. Вот это тоже какой-то фантастический момент патриархального насилия, и это очень связано, между прочим, с фильмом «Школа соблазнения», с которым вот мы с Алиной начинали разговор. Это чудовищные паттерны семейного воспитания, так называемого, на самом деле просто ломки детей, просто, просто какой-то невероятной ломки. И тут даже в этом фильме не знаешь, что больше поражает и вызывают протест на самом деле, то ли это спекуляции на военной теме, то ли вот это насильственное воспитание ребенка.
Мама, она классический приспособленец. То есть, если бы государственная риторика была направлена на, там, не знаю, восхваление гей-культуры,
понятно,
она бы как бы наряжала бы девочку в радужные флаги там и все вот это. То есть, ей абсолютно все равно. Она абсолютный приспособленец, который всегда следует за тем, что, что сейчас в, так сказать, в государственной повестке.
На самом деле, изначально вот наша идея была создать такую параллель. Мама и дочь – это такая миниатюра отношения государства и общества. То есть
это
мать
очень
похожа
человек,
на государство,
на самом деле это очень похоже.
А дочь – это народ, который... С одной стороны, и любит эту мать, да, это государство. С другой
Маша,
стороны,
конечно,
боится.
Любит мать, и боится.
И вот этот
страшно.
Конфликт, и как бы государство, которое не предоставляет выбора.
Давайте Тимону Бауман сейчас посмотрим и послушаем. Она продюсировала ваш фильм, как и фильм, о котором шла речь в первой части нашей программы, а именно «Поколение Миллениум».
Ну, про «Американский город» – это проект, которым я очень долго занималась, потому что он долго был снят. И я вошла, в принципе, в начале проекта, когда они печенковали в Праге, взяли два приза. И мне там тоже, мне там очень понравилась вот эта идея сделать такое долгое наблюдение жизни в провинциальном городе и не в востоке России, а именно в западе, и узнавать о жизни людей. Что это означает, когда там мало рабочих мест, когда там вообще нет... мест, куда молодежь может идти. Плюс это все время вот эти все военные праздники, это пропаганда, вот эта милитаризация и все. Это юная армия. И что это делает с людьми? И вообще, как молодое поколение из этих мест, как они считают, как они видят свое будущее?
Социальный бэкграунд, который дан через второго главного героя, он очень грустный, он такой пессимистичный. Этот Сережа говорит, ну ты же видишь, они бухают постоянно, они просят у меня там по 10 рублей и так далее. Это действительно умирающий город.
Смотрите, значит, есть город, есть район Елинский. Угу. И город, он немного такой, да, социальный бэкграунд, да, расскажу. Угу. И город все время у него, ну, его население примерно там в районе 10 тысяч. И оно держится так постоянно. Так. За счет того, что вымирают деревни в районе, да, и просто старики, которым уже невозможно, там 1-2 старика на деревне остаются, они вынуждены переезжать в город. Так. А молодежь вся, соответственно, уходит из города.
Там есть какое-то, то, что называется, градообразующее предприятие. Вы упомянули, что лесопилка там существует.
Ну, вообще город Ельня, он там, по-моему, на 3 года младше Москвы. То есть он очень древний.
Старинный, да, старинный место.
И называется он так, потому что вокруг были еловые леса, очень много. И, собственно, это единственный ресурс, который там есть. В советское время там было много всего, но там, да, после распада Союза там ничего не осталось. Все закрылось и разрушилось. Остались только вот эти пилорамы, которые, да, пилят остатки леса вокруг. И это единственное, собственно, что есть в городе. Все. И это все в частных руках находится. Это все не совсем такой, насколько я понимаю, не совсем иногда даже легальный бизнес какой-то.
В этом смысле с фильмом «Бессмертный» ваш фильм перекликается, насколько я понимаю,
да.
С фильмом, который получил главный приз. Да?
Да.
То есть речь идет тоже о военно-патриотическом так называемом воспитании молодого поколения и о том, что молодых людей очень быстро можно превратить просто в исполнителей. Они воспринимают армию как карьерный, собственно, единственный способ карьерного роста. Я правильно понимаю?
Абсолютно,
да, что
точно.
Там нет ничего, кроме этой лесопилки, и поэтому армия для них становится желанным образом будущего, да, по-своему.
Да.
Да. Аня, что не вошло в фильм? Вы сказали, что там была еще некая православная тема.
Была линия религиозная и линия, собственно, вот этого леса. И это скорее были такие очень поэтические, символические образы, которые шли через весь фильм, да, и вот образ религии, с крещения ребенка, с его вот появления на свет, и дальше у нас были разные религиозные праздники, там купание в проруби, которые на самом деле очень переплетены до сих пор с языческими праздниками, то есть вот некие вообще понятия ритуала, который вплетен в жизнь провинции, и на контрасте с теми ритуалами, которые вот насаждаются сверху, да, вот этими военными бесконечными праздниками, это была какая-то другая живая жизнь, которая для нас была очень важна и показывала на самом деле вот какую-то настоящую живую материю вот этой жизни вот провинциальной.
То есть все-таки там не только военно-патриотические события происходят. Хотя, конечно, священнослужитель, который радостно позирует с автоматом на каком-то очередном этом юноармейском мероприятии, меня просто потряс.
Вы знаете, в этом и трагизм, что настолько все переплетено, и вот это вот ритуальное такое сознание, и земляное сознание, и что, в общем, ну, естественные какие-то наши ментальные вещи, на которые очень удобно насаживается вот эта вот пропаганда и манипулирует ими. И мы хотели, собственно, поэтому показать обе стороны, да, и ту наивную вот эту народную культуру, которая манипулирует. К сожалению, вот именно вот эта наивная народная культура, она меньше всего вошла. Вот. Ну и, собственно, линия лесопилки это тот самый лес, который штампуют из детей, да, некий конвейер. которые так же, как дети, отправляются на войну, в армию, там, в охранники, в Москву, вот именно в какую-то милитаристскую вот эту вот историю. Также и елки, которые просто их штампуют и отправляют в Китай.
Вот этот вот симбиоз пропаганды и религиозности еще был характерен тем, что и там идет речь о спасении мира.
Вот, жертвенности,
спасение мира, потому что вот бойцы Красной Армии спасли мир. Так. Это часть риторики пропагандистской.
Так,
мы,
безусловно, да.
Мы спасли мир.
Идея
мессианства, она, конечно, там присутствует.
Но вот это все разрушается, конечно, в последней сцене фильма, когда вы задаете Сереже вопрос, а Сережа выпивает. Он вообще, я так понимаю, мужик не пьющий, но вот уже когда вот он похоронил своих 27, а это, конечно, я прямо, извините, Юрия Дмитриева вспоминала с его сандармухом, с этими раскопками. Это очень тяжелая, конечно, психологическая работа. Вам удалось показать, как он, например, обнаруживает практически сохранившийся скелет молодого бойца. И он на наших глазах появляется череп из-под земли. Он его освобождает, он, значит, эти кости там вынимает и как-то это все комментирует. И, конечно, когда он стоит потом, так сказать, в почетном карауле, когда происходит захоронение, и вы показываете его лицо крупным, мы понимаем, что это, в общем, его заслуга, его не называют. Когда вы задаете ему вопрос, ради чего, значит, умирали эти люди, или почему государство только в какие-то специальные моменты обращается к населению вот с этими патриотическими делами, у него фактически нервный срыв происходит. Когда он говорит: Дим, да ты, наверное, иностранный агент, или как ты, на какую разведку ты работаешь? Что с ним произошло в этот момент? Почему этот человек, который, в общем-то, с доверием к вам относился на протяжении всех этих съемок, почему у него тоже вот щелкает, что есть что-то, чего нельзя говорить? И если вы критикуете власть или позволяете себе там усомниться в чем-то, и это с ним, то значит, вы иностранный агент. Что это за реакция? Вот она меня, конечно, совершенно поразила.
Ну, меня тоже. Это настолько вот симптоматично, что никто в его жизни никогда не задал ни одного критического вопроса по отношению к происходящему вокруг. Понимаете, это настолько было за гранью его вообще системы координат.
Рефлексии, да, вот такой ментальной рефлексии.
Да, что, конечно, это было, это действительно, это как бы кульминация. И, конечно, да, это говорит для меня лично обо всем. Причем того, что человек очень критически относится к происходящему, он очень хорошо понимает, что происходит.
Очень разумный.
Очень
это
разумный.
Правда.
И там же очень много не вошло. Мы с ним часами разговаривали. И он понимает прекрасно все, что происходит. Но вот просто элементарный вопрос, заданный именно мной, вызвал, вот такую реакцию.
Но при этом, когда он говорит, что, наверное, вы шпионите, он говорит: пускай ты шпион, но ты же правду рассказываешь. Это я своими словами пересказываю. Есть правда. Все, что здесь говорится, это и есть правда.
Мне кажется, что это на самом деле какая-то еще впитанная нами всеми с молоком матери просто из сталинского времени какая-то вот такая, знаете, такой некий штамп, да, что если человек с камерой, да, снимает потому что со своими друзьями у себя на кухне, как
мы
он
можем
только...
все что угодно говорить,
и сам Серега там с такими же мужиками, я уверена, что он, но вот наличие камеры, то что Дима из Москвы, что он понимает, что это пойдет в какое-то публичное пространство, сразу возникает связь, что это иностранный агент, шпион, и это не сейчас возникло, это идет, конечно,
мне тоже кажется,
из сталинского времени.
Это абсолютная риторика конца 30-х, это шпион и мания конца 30-х.
Да, к сожалению, это опять сейчас вот на новом витке входит в наш язык, и это очень страшно, и это вот некий такой знак. Сейчас мы начинаем...
Брак народа, еще один шаг.
И... Мы начинаем сейчас говорить этим языком. Не только мы здесь, в Москве, но и люди в провинции абсолютно, и не только один Серега, там это... ну, это абсолютно там, да, точно
там понятно,
так же живо.
Что окружающие гораздо больше этим языком говорят. Там просто антизападная риторика, шпион и мания, и это, конечно, очень пугает. Давайте мы в конце нашей беседы, в конце передачи посмотрим то, как рассказывает Валерий Печейкин, а это сценарист фильма под названием «Семь», а это один из фильмов открытия фестиваля, про историю, про то, как люди могут по-другому вообще жить, чувствовать и к этому относиться. Это выпускник ВГИКа Артем Ферсагов снял фильм про то, как ему не давали снимать кино про Серебренникова. Mm-hmm. То есть он начал про дело седьмой студии, и во ВГИКе зарубили ему кино вплоть до того, что изъяли кадры. И вот ребята из обрывков, из снятых скрытой камерой сюжетов сделали кино, которое говорит нам, в общем, о том, что можно по-другому мыслить, думать и как-то вообще себе представлять эту жизнь.
Я решил снять фильм про Google-центр, в котором я работаю уже 6 лет, вот скоро будет 7. И тем более с нами случилась такая история известная нашего художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Сначала арестовали, потом посадили под домашний арест. И в этом состоянии он выпускал спектакль «Барокко». Это было год назад. И тогда я и молодой режиссер Артем Ферсанов, он заканчивал ВГИК, написали заявку на дипломный фильм. Написали, и вот с первого дня, когда эту заявку прочли, у нас начались проблемы. Мы знали, мы предполагали, что они начнутся. Поэтому мы даже название дали универсальное «7», чтобы за ним ничего не скрывалось. Но когда стали читать заявку, к нам стали задавать вопросы, а уж не про политику ли мы хотим делать? А я говорю абсолютно честно, мы хотели делать про эстетику, про красоту и про прочие вещи. Нам никто не поверил. Вот просто никто. Это был тот самый момент, когда молодому человеку, я не про себя, а я про режиссера, когда молодому человеку просто вручили политическую повестку, и сначала ему, значит, вручили политику, потом ему не дали денег, положенных по закону на съемки, потом у него забрали материалы, закрыли фильм, и он стал вдобавок ко всему еще получать оскорбления от своего продюсера. И вот тогда мы поняли, что наш фильм нужно снимать о том, как мы не смогли снять фильм. Это фильм про фильма, которого нет.
Арт-Дукфест, как всегда, про современность, про ультрасовременность, про самое последнее, что происходит в стране. И именно это и тревожит чувствительного зрителя, потому что в фильмах, в материалах, в документальных материалах этого года, конечно, очень много того, что говорит о том, что страна все больше закрывается, что риторика ненависти достигла людей, и очень много тревоги вызывает происходящее. Хотя и не без надежды, потому что многие структуры, которые связаны с патриархальным устройством общества, выглядят комичными, и люди ведут себя гораздо свободнее, чем в каком-то консервативном обществе. Вот это вот страшное противоречие между стремлением людей к свободе и справедливости и навязанными идеологическими установками, это то, что выглядит как диагноз.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Фестиваль независимого кино «Art Dog Fest». Патриархальность и феминизм, патриотизм и протестная риторика, молодежь и женщины. Участвовали режиссеры Алина Рудницкая, фильм «Школа соблазнения», Ирен Лангеман, фильм «Поколение миллениум», Дмитрий Боголюбов и Анна Шишова, фильм «Уездный город Е» и сценарист фильма «Семь» Валерий Печейкин. В записи глава фестиваля Виталий Манский и продюсер Симона Бауман. Вела программу Елена Фанаева.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. авторская точка зрения на мир, каким он видится из столицы будущего, где оно начинается раньше. Выбор сюжетов подсказывает уважение к переменам, вкус к оригинальному, страсть к интересному и никакой звериной серьезности. Программа выходит в эфир в понедельник, 18.32, на средних волнах 21.32, время московское, и повторяется в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрыты, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.